Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Глава Матот. С нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте. Мы продолжаем эту главу. И вот, значит, была битва с Мидьяном. Я все время как бы повторяю, что было. Там разделялось имущество. Там были 12 тысяч воинов Израиля, победили огромное войско Мидьян. Мы с вами рассказывали, что такое очиститься, что такое очистить все эгоистические килим. И вот дальше идет разговор о том, как что делится. Угу. Ну, вот скажем так, и сказал Бог, обращаясь к Моше так: «Исчисли все, что взято в плен, людей и скот, ты, Элиэзер Коэн, и главы родов общества, и раздели захваченное пополам между воинами, ходившими на войну, и между всем обществом, и возьми дань Богу от воинов, ходивших на войну». Там перечисляется, сколько всего взято, «и отдай их левитам, исполняющим обязанности в шатре Бога».
Так.
В большом комментарии сказано так: «Творец приказал Моше Элиэзеру сосчитать захваченных у медианитов пленников и скот и отдать половину тем, кто принимал участие в войне. Другую половину должны быть распределена среди всех евреев. Угу. Воины были обязаны отдать 1/5 часть своей доли Элиэзеру, остальные евреи отделить 50-ю часть, полученную, и отдать ее левитам. Поделены были только пленники и скот. Захваченные сосуды и украшения остались у воинов. Каждому из них было разрешено оставить себе все, что ему удалось добыть. Тем не менее, они добровольно посвятили часть своих сосудов и украшений там, мешкану». Это, мешкан – это как бы…
Ну, в храме.
В храме, да. Вот все эти деления, вот это все, вот что это такое? Вот можно в общем…
То, что каждый может исправлять, что ему и можно оставить.
Мы вокруг этого все время.
Конечно, да? Ни о чем другом Тора не говорит.
А что такое вот пятая часть, 50-я часть?
Ну, пятая часть – это естественно, какая? А. 0, 1, 2, 3, 4, 5 часть она относится к Малхуту, ее можно оставлять и исправлять. Остальные он не имеет права исправить. Не в состоянии. Не может, значит, запрещено. Нет такого запрещено или разрешено. Можешь, значит, разрешено. Не можешь, значит, запрещено. И все.
Вот об этом здесь только речь, да?
Да, очень просто все разделяется. Если говорится о наших исправлениях, о запрете и разрешении, то все градуется очень просто. На каком уровне ты находишься, на том уровне тебе и полагается работать, делать то, что можно. Поднимайся на следующий уровень, будут у тебя другие проблемы, вопросы.
А как я понимаю, что я нахожусь на этом уровне или на другом? Есть это понимание этого?
Да, это свет градуирует.
И есть точное ощущение, что я на этом уровне?
Естественно, естественно. И так делились люди. Ты смотри, допустим, царь, да, там, Коэн, Леви и так далее, и среди них много делений. Это все, каждый из них был на своем уровне, и каждый и знал весь народ. Насколько он мог постигнуть, что они делятся на уровне, да. Также такие же уровни были и среди ученых. В Санедрине, там, допустим, и так далее. Было известно духовный уровень каждого человека. Да.
И в соответствии с этим уровнем он и исправлением занимался, да? И наибольшие исправления в результате были у царя, по большому счету.
Ну вот, Шломо,
да.
Царь Соломон.
Да.
Сколько было жен?
Тысячу.
О, что значит тысячу?
А, тысяча жен было у него,
да?
А он как раз на уровне Арихампина был, как вы говорили. А говорится, что самое светлое время было для этого.
Конечно, да? Конечно. Самое светлое время, да. Поэтому написал песнь песней.
Писал о любви, строил храмы.
Потому что на таком уровне был, когда уже любовь проявляется в отношениях.
Хочется быть на таком уровне, на самом деле.
Хочется мне в коммунизм пролезть.
Да. Человечество завидует вот этому уровню все-таки. И так вот как-то к нему не особенно движется. Вот интересно. Вот действительно.
Но кому же не хочется? Каждый думает, что это хорошо. Если бы ты увидел, что это такое, ты бы бежал бы от этого, не знаю, как от тысячи смертей.
Потому что не готов к этому, да?
Потому что это бы казалось самым отвратительным, самым ужасным, что может быть.
Абсолютно отдача это, да? И любовь.
Да. Где найти силы для того, чтобы вообще хоть что-то сделать в таком виде, в таком ключе, в таком отношении к другим?
А вот что означает, если мы уже коснулись царя Шломо, и вообще это такая ностальгическая...
Ну, это есть такие очень интересные примеры, именно не в Торе, но в других местах, когда учитель говорит ученику: езжай куда-то там в какую-то деревню на край света, сиди там и обучай людей. Из какой-то великой академии и так далее отсылает его. И он с удовольствием едет и всю жизнь посвящает просто от души всей этой вот мелкой такой работе. Ну, то есть самопожертвование вроде бы, да, но да. Он обязан видеть в этом что-то особенное.
Ну вот в России было такое, как бы, ветви этого, это народники, которые уходили в народ, дворяне.
Да, но это все Лев Толстой. На эгоистическом смысле мы можем это понять. Преданность такая великому или умному и так далее. Я помню, как была проиграна однажды война с Персией, что пришли переговариваться с царем, что значит, или ты сдаешься, или мы на тебя нападаем. Они вышли на какую-то террасу, и там были, ну, стена крепостная, которая защищала весь этот город. И на вершине стены, на этих самых, на башнях стояли часовые.
Да.
Вот. И царь так взял и махнул небрежно рукой в сторону там одного из часовых. Тот положил копье, поклонился царю и сбросился с этого самого.
Ой-ой-ой.
Так вот, непосредственно. И сбросился вниз. Все, на этом они перестали переговариваться.
Они поняли, что
те поняли, что нет смысла просто осаждать этот город. Вот такие вот примеры, они, конечно, дают хоть немножко какое-то, может быть, но это не подобие духовной работе все равно. Это невозможно. Но принадлежность, отдача, это да.
А вот если чуть-чуть вернуться к царю Соломону, вот написано также, что он очень любил держать детей на руках, множество, которое там у него было. Я знаю, что это что означает? Это как вы все время говорите, как следующую ступень свою, да?
Да, конечно, это, ну, я даже не могу, о такой ступени нельзя говорить. Это очень-очень высокая ступень.
А печать Соломона, вот это кольцо, что означает?
Печать Соломона означает концентрацию всей его мудрости. Поэтому и пытаются узнать, что же там было за слово такое.
Да.
Я думаю, что там было просто «Авая».
Это четырехбуквенное имя Творца.
Да. Да, потому что он достиг этого уровня.
Это как вы когда-то рассказывали, что Большим Тов всегда подписывался своим именем Исраэль, и все.
Да.
Практически, может быть, и не умел писать. Вот у меня такое предположение. Но сделал...
В то время, как ты говоришь, не было такого времени в истории со времени Авраама, когда еврейского мальчика не обучали бы писать и читать.
Да.
Это была поголовная грамотность.
Ну, тогда как вы объясняете?
Не женщины, мужчины.
Ну,
женщин не обучали.
Как вы объясняете тогда, что он ничего не писал, а все писали его ученики? Вот практически.
Я не могу сказать. Я не могу сказать этих его мыслей.
И Ари также, в принципе, тоже Хаим Виталий.
И Ари тоже, да. Вообще... Не знаю. Это видно также в предназначении, наверное, человека. Я не представляю. Видно, что отдавал себя вот таким вот образом в рассказах, в обучении, в том, что просто находился все время, был в посещении разных мест и обучал. Не знаю. Хотя, конечно, мог бы изложить, как будто бы, всю свою методику работы, внутренней работы, она вся от него.
От Большим Това.
Да, от Большим Това. Мог бы изложить ее хотя бы вкратце, как-то так, какими-то пунктами, чтобы у нас была еще какая-то... Ну, Бар-Ислам все это сделал, и Рабаш особенно. Но все-таки... Добавить еще такие краткие, четкие, отправные точки реперные такие было бы, конечно, неплохо.
Я читаю дальше. Вот если вы сочтете что-то нужным объяснить, то пожалуйста. Вот иду прямо, ничего не меняя. И сделал Муше Элиэзер Коэн, как Бог повелел Муше, и было захвачено сверхдобычи, которую взяло войско мелкого скота, 675 тысяч, и крупного скота, и ослов 61 тысяча, и так далее, и людей, и женщин, которых не познали мужчина, всего 32 тысячи. Вот это меня всегда поражает, честно говоря.
Что, номера?
Номера, просто и точные
числа. Числа, это же очень, это же крайне необходимо. Здесь они тебе дают точное определение ступени. На какой ступени это происходит?
Ну, так вот, смотрите, крупного скота 60, и ослов 61 тысяча, и крупного скота 72 тысячи, и женщин, которые не познал мужчина, всего 32 тысячи. Это вообще, конечно.
Да.
Вот начинаешь понимать, какие уровни тут, с чем ты
имеешь
уровни, дело.
Это уровни, это имеется в виду внутри человека, его уровни постижения.
И дальше говорится, выделяется дань Богу через левитов, служителей храма, и дальше говорится, и подошли к Муше начальники, которые над тысячами войска, начальники тысячи, начальники сотен.
Угу.
И сказали Муше, рабы твои исчислили количество воинов, которые поручены нам, и не убыло ни одного из них. И вот приносим мы приношение Богу, каждый, что он добыл, золотые сосуды, браслеты, пряжки, кольца, сережки и подвески, чтобы искупить души наши перед Богом. И взял Муше Элиэзер Коэн золото, это у них всякие искусные вещи, и было всего золотоприношение, которое они принесли Богу, 16 750 шекелей от начальников тысяч и от начальников сотен. Воины грабили...
Шекели имеется в виду вес.
Вес. А дальше написано, воины грабили каждый для себя. Как вам это предложение? Может, неправильный перевод написано?
Не воины важно.
Грабили каждый для себя.
Да.
И взял Муше...
Захватывали.
Захватывали.
Да.
И взял Муше...
Забирали.
Угу. То есть это подходит и захватывали, забирали?
Нет, это не важно.
Для себя.
Что тут тебя интересует...
Перевод русского языка меня не интересует.
Ну и все, какая разница. Нет, имеется в виду, что переводили из одного состояния в другое.
Это для себя означает, да?
Конечно.
Исправляли это, да? Как...
Каждый, конечно. Чем больше он, так сказать, награбил, тем больше исправления сейчас он должен произвести.
Ага.
Ведь ничего не берет, в общем-то, для себя.
То есть он...
Грабит ради себя для того, чтобы исправить лично. То есть это получение ради отдачи.
Вообще.
Ничего в этом нету, не остается ему же ничего не остается в этом мире.
Это в нашем мире как бы награбил для себя, положил в карман, а здесь награбил для себя, чтобы превратить
сколько
в отдачу.
Сколько ты можешь взять от другого человека его страданий для того, чтобы их исправить и наполнить, и вернуть ему? Вот это значит награбил.
Ой-ой-ой, красиво.
Но при этом ты поднимаешься, при этом ты делаешь это состояние. Он получает уже готовое. Ну.
И взял Муше Элиэзер Коэн золото у начальников тысяч и сотен, и внесли его в шатер откровения на память сынам Израиля перед Богом. Ну, и дальше написано, и много, вот начинается следующая история. Тут она о колене Рувена и Гада.
Ты собираешься весь большой комментарий тут зачитывать?
Нет, это небольшой комментарий, вот это я зачитывал скоро.
А сейчас это уже...
Сейчас вот как раз идет вот это вот, что два колена остались на...
За Иорданом.
За Иорданом. Вот о них как разговор идет. И много скота было у сынов Рувена и сынов Гада, весьма много. То есть сразу как экспозиция, что было у них много скота.
Да, животный уровень эгоизма.
Угу.
Тяжелый.
Угу. Это вот важно, сейчас это начнет играть дальше. То есть, с большим уровнем эгоизма они. И дальше в большом комментарии написано. «Разбогатев в войне против медианитов, благодаря завоеваниям, завоеванным золоту, серебру, драгоценностям медианских женщин, колено Гада и Рувена смогли купить огромные стада скота».
Угу.
Это уже это... Нуждавшиеся в просторах пастбища для скота и боявшиеся...
То есть, именно на этом работали эти два колена, эти два уровня.
Угу.
Гатурувен на животном уровне. Так, что даже все остальные желания, они в итоге концентрировались на животном уровне.
Угу.
Так.
Вот, нуждавшиеся в просторных пастбищах для скота и боящиеся жить вблизи от чужих народов, колено Гада попросило у Моше разрешения обосноваться на восточной части стороне Иордена, отвоеванные евреями у Сихона и Ога. К этой просьбе присоединилось и колено Рувена, соседствующее в стане Израиля с коленом Гада. И вот дальше продолжает уже письменная Тора. «И увидели они страну Язер и страну Гилад, И вот место это, место для скота. И пришли сыны Гада и сыны Рувена, и сказали Моше Элиэзеру Коэну и вождям общества так: земля, которую поразил Бог перед обществом Израиля, земля эта пригодна для скота, у рабов твоих скот. И сказали: если мы нашли милость в глазах твоих, пусть будет дана земля эта рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан. Вообще это странно очень. Странно, идя постоянно к Эрец Исраэль.
Это непростая, конечно, просьба.
Не переводи нас через Иордан.
Да, потому что есть разница между за Иорданом и здесь. Хотя их нахождение в этих желаниях, которые считаются на неживом уровне за Иорданскими, оно исправило эти уровни, вот, когда они там пребывали, то есть освещали, то есть исправляли. Но, конечно, надо это все понять.
Это не просто.
То есть общая система исправления всех 12 колен заключается в том, что 10 из них остаются по ту сторону Иордана.
То есть переходят?
Не переходят Иордан.
Не переходят?
Нет. Но у них было условие, что вы идете вместе с нами на завоевание всей земли, а после этого возвращаетесь к себе. То есть нормально. С этой точки зрения все были согласны, что так должно произойти, и так и было сделано.
Ну вот хотя бы вот это.
То есть заходили они в землю Израиля, ты видишь, через Иордан, вокруг шли, не только по пустыне, а вышли в Иорданию, что называется, и оттуда перешли.
Ну вот все-таки вот эта простая фраза: не переводи нас через Иордан, потому что вот вы сказали, у нас очень сильные животные желания, то есть которые мы должны исправлять здесь еще.
Угу.
Вот ну, все-таки все же шли в Эрец Исраэль так или иначе. Ну.
Все желают подняться в Эрец Исраэль, но у каждого свой уровень эгоизма, который он должен исправить в связи с другими, и поэтому они почувствовали, что именно это исправление для них подходящее. И поэтому, хотя и прошли все через их будущие земли, да, и вышли через Ерехо. Что Ерехо находится высоко, далеко от выше Мертвого моря. Вот так они шли. Причем они шли... Они шли же через Эдом, да, через все за Иордание они прошли.
Там воевали они с Эдом, да, с Медианом, да. Там это все.
Гора Эдом, это там, где ты едешь в Эйлат,
Красный
когда въезжаешь, город. Да, с левой стороны, в Иордании. Это гора Эдом. Ну...
Ну вот, может быть, сейчас прояснится. Мы дальше читаем в большом комментарии, да. Написано: более того, говорят они, эти два колена, нас беспокоит, что если мы осядем в Эрец Исраэль, наши многочисленные стада, забредая на чужие поля, будут причинять ущерб соседним коленам. Заняв под пастбище обширные земли на восточной стороне Иордана, мы избежим воровства. Нам известно также, что тебе, Муше, не суждено перейти Иордан и войти в Эрец Исраэль. Мы хотим остаться с тобой в том месте, где ты будешь похоронен. Mm-hmm. То есть они как бы этим говорят, что они не готовы к этому последнему исправлению, Эрец Исраэль, или что? То есть мы, наши стада забредут и будут воровать там, я не знаю, у других колен.
То, что нам кажется, я не могу даже это... как мне найти слова об этом? Это, конечно, ниже уровень, чем Эрец Исраэль. Тем более там, где будет Шило, Иерусалим и так далее. Понятно, что это не те места, не те духовно освященные места. Но они говорят, что хотя бы вот это, что Муше остается с ними... И они с ним, то есть он мертвый, на том же уровне будет, что и они живые.
Ага.
Но я не могу почему-то выразить это так более понятно литературно. Эти два, конечно, уровня. Ари, когда мы читаем его «Древо жизни», в «Учении о десяти сферотах» в 16-й части, он пишет, что Эрец Исраэль делится на землю Израиль на саму, и потом за Иордания, Ливан, Сирия и Вавилон.
Да.
И все остальные земли называются просто землями Вселенной, мира.
А вот это Эрец Исраэль, да? Вот эти вот пять колец.
Они, в общем, называются Эрец Исраэль, да. Они называются Эрец Исраэль, потому что они называются Кибуш Давид. Это, то есть царь Давид завоевал эти земли и держал их под собой, под своей властью.
Во времена Давида они были завоеваны Давидом.
Да, то есть Иордания, Ливан, Сирия и Вавилон. Бавель. То есть я не знаю, до какой части там, но до рек этих Тигра и Ефрата точно. Вот. Прат, до Ефрата. Вот, угу. Прат называется. Это было.
То есть они были как бы под исправление положены,
да,
эти земли.
Да, это с одной стороны. А с другой стороны, это было до Нила, но в принципе до там, где Красное море, Суэцкий канал сегодня. Вот. Это границы.
Невозможно представить это сегодня.
Дело не в этом. Это все проблема, ты же видишь, в чем. Как и у них, так и у нас. По мере овладения духовными силами ты получаешь, соответственно, этому сверху вниз во владение землей, потому что существует связь между духовным корнем и земной ветвью. Не то, что это тебе надо, необходимо, там, жизненное пространство, там, кому это вообще сегодня надо, это все не, уже давно потеряло свой смысл. И оборона от этого не зависит сегодня уже, да ничего. Так что, наоборот, главное, чтобы границы твои, духовные и земные, бы соответствовали друг другу. Вот это важно. Угу. Вот. И у кого это более близко, тот является счастливее, уверенней.
Вот что вы сейчас сказали, более близко? Что вот эта связь духовного...
Связь духовного корня и земной ветви настолько, что соответствуют друг другу границы духовные и границы земные.
И у Давида как раз это было. Вот.
У Давида это было на 100% совмещение между ними. Вот. У всех остальных было в зависимости от того, в каком состоянии они находились. Тоже было совмещение. Поэтому приходили завоеватели, откусывали кусок. Или наоборот, были обратные завоевания и так далее все время. Это все потому, что в принципе тогда земная и духовная части соответствовали друг другу до полного крушения второго храма. А в наше время мы видим тоже все вот эти вот изменения, да, захваты, поражения и так далее. Но они не имеют прямого отношения. То есть они связаны, конечно, с этим, с духовным уровнем, но с духовно-эгоистическими уровнями человека. Поэтому нельзя сказать, что они в пользу народа. Ну что в пользу России, что у нее там миллионы километров территории? Или там у Китая, там, или что? Да, не, нет связи.
Только нагрузка больше.
Да, конечно.
Вот еще написано в письменной Торе так. «И сказал Моше сынам Гада и сынам Рувена, братья ваши пойдут на войну, а вы будете сидеть здесь». Зачем склоняете вы сердце сынов Израиля не переходить в страну, которую дал им Бог? Угу. Это в письменной Торе говорится.
Да.
То есть он им говорит, что вы не можете здесь.
Если вы не перейдете, то они не перейдут. Потому что нельзя разрывать в принципе
12 колен.
12 колен. Потому что только если ты во всех этих 12 коленах, ты сможешь исправить свой эгоизм, то есть завоевать эту территорию, в которую входишь. И поэтому все обязаны туда входить. Это не на земном уровне, что вот вы с нами пойдете, после этого мы вас освобождаем. Это потому, что невозможно не 12 коленами участвовать в исправлении эгоизма.
То есть мы войдем, только мы можем войти 12 коленами в Израиль.
Да.
Дальше вот что пишется. «Так поступили отцы ваши, когда я послал их из Кадеш-Барнея высмотреть страну. Они дошли до долины Ишколь, осмотрели страну и склонили сердце сынов Израиля не идти в страну, которую дал им Бог. Угу. Припоминает им вот этот вот разведчиков.
Да.
«И воспылал гнев Бога в тот день, и поклялся он, сказав, не увидят люди, вышедшие из Египта от 20 лет и старше, земли, которую я поклялся отдать Аврааму, Ицхаку и Якову, ибо не исполнены они воли моей, исключая лишь Калева, сына Ефуны, и Иешуа, сына Нуна, ибо исполнили они волю Бога. И воспылал гнев Бога на Израиль, и водил он их по пустыне 40 лет, пока не кончились».
То есть, пока не достигли уровня бины. То есть, очевидно, могли бы достичь уровня бины, входа в землю Израиля, без
40 лет.
Без 40 лет пустыни?
Вот это вопрос, кстати.
Это
без
вопрос.
Смерти.
Мы оставим так.
Да. То есть, если бы разведчики...
Его надо будет разобрать.
Если разведчики бы тогда пришли и посмотрели, и сказали, что...
Они бы вызвали на себя такой, такой свет, хохма, который бы поднял бы их.
Вот это, может быть, мы на этом сейчас и с вами закончим, и начнем разбор этот, если не возражаете, в следующий наш.
Ну, попробуем.
Хорошо. Спасибо большое, дорогие друзья. Вот мы с вами на этом закончим эту передачу, и следующую ждите, пожалуйста, мы поговорим о том, что будет дальше. Ну, до свидания. Будьте здоровы.